как мы прожили эту неделю. Завтра пятница. Новостной подкаст 9 канала. Дмитрий Дубов рассказывает о том, что происходит в Израиле и как все это влияет на нашу жизнь. Слушайте нас на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении 9 канала.
Уважаемый господин министр, коллеги, мы рады вас приветствовать в Москве.
Наверное, он сам не ожидал столь теплого приема. То есть принимать зарубежных гостей в Москве умеют, если захотят. Но там же могут и продемонстрировать жесткость своих позиций, если посчитают необходимым. И в том, и в другом израильские политики на собственном опыте убеждались не раз. В этот раз все прошло гладко. Патриарх российской дипломатии Сергей Лавров поздравил своего израильского коллегу со вступлением в должность и отметил, что Израиль и Россия в новейшем постсоветском времени общаются друг с другом вот уже 30 лет.
Символично, что ваш визит проходит накануне знаменательной даты 30-летия восстановления дипломатических отношений между нашими странами. И эти десятилетия доказали, что отношения стали зрелыми, продвинутыми, доверительными, на пользу народов России и Израиля.
People have to need to understand that the destabilizing force within Syria.
Необходимо понимать, что Иран является главной дестабилизирующей силой внутри Сирии. Израиль не может позволить себе мириться с иранским присутствием и его попытками экспорта террора. Мы намерены бороться с этим. Мы не будем спокойно наблюдать за тем, как поддерживаемый Ираном терроризм угрожает нашим гражданам.
Российско-израильские отношения – тема сложная. На словах декларируются общие интересы и взаимовыгодное сотрудничество в ряде сфер экономики. Они, интересы и сотрудничество, существуют даже на деле. Но главная составляющая наших связей все-таки не экономика, а внешняя политика. Хотя Газа, Сирия и Иран – это политика как раз внутренняя, а не внешняя. Как и говорил, впрочем, в свое время Генри Киссинджер. На другие темы израильские политики со своими российскими коллегами говорят гораздо реже. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, добрый вечер. Рад возможности с вами побеседовать. Когда в Израиле сменилось руководство, в оппозиции сразу же начали говорить о том, что отношения с Россией уже не будут прежними. А главное, появилось ощущение, что более нет гарантии того, что так называемый механизм деконфликтинга в Сирии будет продолжать работать. Это и было главной целью вашего визита?
Нет такого ощущения. Есть намеренный вброс слухов со стороны ближайшего окружения Нетаньяху. Между этими слухами и реальностью нет никакой связи. Механизм деконфликтинга, о котором я действительно говорил на закрытых встречах, работает. Более того, мы хотим его еще более усилить. У нас могут быть разные интересы, но, как это и принято в отношениях дружественных стран, между нами также есть понимание интересов каждой из сторон. Я сказал о российской стороне следующее. Пока Иран находится в Сирии, ситуация в этой стране будет продолжать оставаться нестабильной. Иран – главный дестабилизирующий фактор, угрожающий Израилю. А государство Израиль, как известно, не готово мириться с угрозами в свой адрес. С другой стороны, после трагического инцидента с российским ИЛом нам очень важно сделать все, чтобы российские военнослужащие не пострадали в результате той или иной операции, которую могут приписать Израилю. В этой сфере нужно укреплять связи, мы это делаем на повседневной основе. Более того, российской стороне было важно подчеркнуть, что ее отношение к Израилю ничуть не изменилось с приходом к власти нового правительства у нас.
На что мы тут все обратили внимание, так это на слова Сергея Лаврова о недопустимости использования сирийской территории третьими странами. И это без того, чтобы упомянуть в подобном контексте самолеты одной соседней страны, которые якобы периодически бомбят Сирию. Это наверняка было позитивным посланием России.
Конечно, Россия – государство с очень развитыми и сильными дипломатическими институтами и внешними связями, а Сергей Лавров – человек умный, ничего не говорит просто так. Я вновь повторю, в ходе этого визита российская сторона публично заявила о том, что она понимает, что именно беспокоит нас в Сирии. И я поблагодарил главу российского МИДа за его слова.
Яр Лапид, спасибо, и я приглашаю вас к нам еще. Говорить неприятные вещи в элегантной манере – это нужно уметь. Равно как и читать между строк истинный смысл слов, зашифрованных в официальных посланиях. Например, что Россия понимает интересы Израиля, но не готова поступиться собственными интересами. Ну или Иран понимает озабоченность Запада своей ядерной программой, но говорит фактически прямым текстом, пусть и на дипломатическом языке. Смиритесь, примите это как данность. Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов, здравствуйте.
Добрый вечер.
В Израиле и России любят говорить о связях и сотрудничестве, но при этом признают, что существуют у нас и разногласия, главные из которых – это Иран и Сирия. Яир Лапид, находясь в Москве, говорил о том, что Израиль оставляет за собой право на свободу действий, когда дело касается безопасности нашей страны. Тут речь идет, конечно же, о том, что происходит к северу от наших границ. Есть понимание в Москве логики израильского подхода?
Мы понимаем эти озабоченности. Мы считаем, что если о Сирии, может быть, отдельно будем говорить, а может быть, сейчас закрою сирийский, как говорится, сирийскую тему.
Зараз, что называется.
Да, значит, ну, сирийское, так сказать, урегулирование – дело сложное. Там много игроков, особенно внешних, помимо внутренних. С внутренними более-менее разбирается сирийское правительство с помощью, так сказать, нашей и того же Ирана. А вот внешних много. И у некоторых из внешних игроков есть законные интересы безопасности, каковым мы относим интересы безопасности Израиля. Я прямо, так сказать, я откровенно еще раз подчеркиваю, что мы интересы безопасности Израиля в полной мере учитываем, это одна из приоритетных для нас задач, и будем делать это и в будущем. Другое дело, что мы бы предпочли, чтобы эти интересы обеспечивались несколько иными способами. Я имею в виду удары по сирийской территории с целью, так сказать, известной, заявленной. Наши подходы несколько иные. Мы считаем, что сирийская территория не должна использоваться третьими странами для решения своих каких-то задач, как бы нелегитимными они ни были. И в этом смысле мы не можем одобрять действия, так сказать, израильского военных. Вместе с тем мы это все прекрасно понимаем, и здесь я должен упомянуть, что на повседневной основе ведется диалог между нашими военными, который также доказал свою полезность, и такой диалог будет продолжен в будущем. Что касается Ирана. Прежде всего, на нынешнем этапе выдвигается на первый план озабоченность Израиля возможностью приобретения Ираном ядерного оружия. Ну, звучат такие довольно тревожные, так сказать, оценки. Вот в ближайшее время все это наступит, и будет необратимый процесс пойдет, так сказать, и так далее, и так далее. Мы считаем, что наилучший путь учета интересов Израиля – это возвращение к полноценному выполнению всеми участниками всеобъемлющего плана по действию по
Но для этого надо вернуться за стол переговоров. А седьмой раунд переговоров до сих пор даже дата не определена.
Процесс венский не завершен. Он имеется в виду консультации по проблематике, как и когда, и на каких условиях. Наша, кстати, позиция, без каких бы то ни было предварительных условий, вернуться к выполнению всеобъемлющего плана. Ну, правда, и правда, сегодня, вот последние дни буквально, есть вновь обнадеживающие сигналы и со стороны Ирана, и со стороны американских партнеров наших о том, что возобновление возможно в ближайшие дни. На это будем надеяться.
There's a cancer on the presidency. И тут, наверное, самое время вспомнить о роли личности, в данном случае о роли личности в дипломатии. В фильме «Никсон» Оливера Стоуна есть сюрреалистическая сцена, когда в ночь перед планируемым голосованием по импичменту президент США Ричард Никсон предлагает своему госсекретарю Генри Киссинджеру помолиться вместе. Еврей Киссинджер, оценив ситуацию, становится вместе с президентом на колени. Стоун художник, он так видит, ему можно. Но в мире реальной политики, а не выдуманных художественных форм, принято молиться тем богам, которым имеет смысл молиться в данный конкретный момент. Иными словами, реалполитик в международных отношениях – это прагматизм и умение следовать в первую очередь логике реального геополитического расклада сил. Richard, strength in this life, happiness in the next. Заев Ханин, профессор Ариэльского университета, здравствуйте. У Германа Гесса есть фраза: «Мы с вами два дипломата, а каждая встреча таковых есть борьба, хотя бы и в сколь угодно дружественных формах». Если отбросить весь этот принятый в нынешних правилах политез, встреча Лапида и Лаврова – это тоже борьба? Ну или, скажем так, разведка боем?
Я вспоминаю фразу также и другого современника, который говорил именно по поводу израильско-российских отношений, что они настолько хороши, насколько обе страны в состоянии себе позволить. Думается, что разведка боем, если это так, она прошла успешно. По большому счету, министр иностранных дел Израиля прибыл в Москву для того, чтобы представить своему визави на Смоленской площади позицию по интересующим нас вопросам. Это прежде всего Иран и то, что происходит в Сирии. По Ирану не договорились. Скажем так, высокие договаривающиеся стороны договорились не договариваться на этом этапе. Хотя вот выслушали друг друга. Палестинская тема, в которой заинтересована была Москва, было вежливо выслушано, но тут, как говорится, разговаривать не с кем и не о чем, что, в общем, Яир Лапид довольно четко и объяснил. А вот третий вопрос, который на самом деле первый по актуальности, который волнует Иерусалим или в Москву, в Иерусалиме был сформулирован так: в какой степени в России готовы следовать прежним договоренностям, касающимся ситуации в Сирии. Надо полагать, что господин Лавров вполне четко высказался на этот счет. Он заявил о том, что в Сирии не должно быть никакого другого чужого оружия, кроме того, которое находится по приглашению официальных вооруженных сил, официального руководства этой страны. Разумеется, там присутствуют те или иные субъекты, имеющие там свои интересы, которые нужно разделить на нелегитимные и легитимные. Израиль, разумеется, имеет в Сирии, заявил господин Лавров, легитимные интересы своей безопасности. Это вот тот результат, который ожидался, и лучшего на этом этапе, вероятно, быть не может.
Будет ли труднее выстраивать отношения с Москвой именно новому израильскому руководству в эпоху после Нетаньяху?
Надо сказать, что когда политики высокого ранга произносят «мой друг», это, в общем, может означать, что это человек, с которым мы еще не окончательно побили горшки. Так что не будем преувеличивать, хотя персональные контакты имеют колоссальное значение. И действительно, у Нетаньяху с российским президентом установилась определенная химия. Надо сказать, что он не единственный, правда, в Израиле, у которых, в общем, возникло некое взаимопонимание с российскими партнерами, коллегами, визави, как хотите их назовите. Скажем так, обычно в таком случае называют трех людей: ныне действующего лидера оппозиции, тогдашнего премьера, ныне действующего министра финансов и ныне действующего министра строительства. Учитывая, что из этих троих двое находятся в коалиции, надо полагать, что все скорее хорошо, чем плохо.
При этом двое из них как раз еще и говорят по-русски.
Да, так что думается, что, надо сказать, что интерес, прагматичный интерес страны, каждой страны, он в данном случае играет более значительную роль, чем любые, скажем так, личные симпатии и антипатии. Израильские лидеры, они не пророссийские, не проамериканские, а произраильские, равно как и россияне, они скорее пророссийские. Правда, там, как и в нашей стране, каждая из фракций политического и внешнеполитического истеблишмента понимает это по-своему.
А что может произойти такого, чтобы механизм по деконфликтингу в Сирии оказался под угрозой?
Не думаю, что что-то может фундаментально изменить те понимания на этом этапе, которые есть между Иерусалимом и Москвой. Все совершенно четко и понятно. В Москве понимают, что у Израиля нет интересов в Сирии, кроме как желания, чтобы эта территория не превратилась в очередной иранский фронт против Израиля. В Израиле все четко понимают, что у России нет особых интересов по отношению к Израилю, кроме как, скажем так, не создавать ситуацию, чтобы израильским ВВС пришлось тестировать надежность российских ПВО. До тех пор, пока обе стороны придерживаются этих пониманий, вряд ли что-то стоит ожидать драматических изменений.
Рассматривая израильско-российские отношения, даже сегодня, 30 лет спустя, мы не можем полностью абстрагироваться от советской эпохи и десятилетий вовлеченности СССР в ближневосточные дела. Сегодня нет ощущения того, что Иерусалим выстраивает отношения с Москвой по принципу не было бы хуже.
На уровне двухсторонних контактов мы можем говорить действительно о стратегическом партнерстве. Не союзничестве, но партнерстве. Тем более, что Россия постоянно заявляет, что в отличие от советских времен, она приходит на Ближний Восток исключительно из прагматических интересов, а не движимая каким-то там, какой-то идеологической доктриной. Только бизнес, ничего личного, что называется. Да? А другое дело, что мы должны также учитывать и более глобальный контекст. И в этом глобальном контексте так уж получилось, что вот тот самый конец истории, о котором говорил Фукуяма, как-то это было несколько преувеличено подобное мнение, что столкновение, если не цивилизации, то различных групп интересов и блоков, это то, что нас сопровождает на протяжении 3 десятилетий после распада СССР, и то, что в конечном итоге мир из многополярного, как нам казалось, да, он постепенно сдвигается во всем понятные нам модели двухполярного мира. Вместо Советского Союза сейчас появился Китай. Но так или иначе, в этом самом двухполярном мире маленькая страна, которая при этом, так сказать, ближневосточная супердержава, глобальный центр высоких технологий, но все-таки маленькая ближневосточная страна, должна выбирать сторону. Если уж приходится выбирать сторону, то понятно, какую выбирает в Иерусалиме.
А Россия в этом новом биполярном мире, получается, уже не фактор?
Россия в этом двуполярном мире, она, несомненно, фактор, но не сама по себе. Она не прямой соперник Вашингтона. Есть Соединенные Штаты и союзники, и есть Китай, Россия, Иран. Это то, с чем приходится иметь дело. Не столь однозначно, как это было в советские времена, но то, что имеет место соперничество, очень жесткое соперничество с поддержанием дипотношений и масштабной торговли. Ну, такое, знаете, соперничество постмодернистской эпохи. Это некоторый реальный факт, с которым приходится иметь дело.
Зев Ханин, большое спасибо.
Благодарю вас.
Но, как бы то ни было, Москва играла и намерена играть и дальше, только и исключительно собственную партию на Ближнем Востоке. Через несколько дней после визита Яир Лапида в Москву уже Владимир Путин, так по рангу положено, принимал в Кремле президента Сирии Башара Асада и заявил, что иностранные силы, ну, кроме, разумеется, тех, кто там по приглашению находится, должны из Сирии уйти. О чем конкретно тут идет речь, нам предлагается додумывать самим.